Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Конференция «Ходорковские чтения» проводится уже в шестой раз и собирает экспертов высокого уровня. Тема нынешних чтений – можно ли преодолеть отсталость России, экономическую и социальную? Звучит очень актуально. Но, естественно, участники говорили о процессе в Хамовническом суде, о судьбах, раскулаченных путинским режимом в процессе дела ЮКОСа. Обсуждавшие судьбу дела и личную перспективу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева были настроены достаточно пессимистично. Власть находится в отношении Ходорковского и Лебедева на развилке. Продолжать фарсовый процесс значит рисковать репутацией на Западе, найти возможность освобождения, рисковать тем, что бывший глава ЮКОСа уже на свободе проявит свою политическую активность, которую он не снижает и в заключении, стимулируя своими выступлениями дискуссии в обществе. Собственно, ходорковские чтения являются такой дискуссией. Профессор Евгений Ясин считает дело ЮКОСа ключевым событием путинской эпохи.
В правлении Владимира Владимировича Путина арест Ходорковского-Лебедева и последующий развал ЮКОСа останется главным событием. Повышение цен на нефть не относится к заслугам. Свертывание демократических институтов, которое произошло с 2003-2004 года, также вряд ли можно отнести к большим достижениям. Практически отказ от того, чтобы делать какие бы то ни было институциональные реформы, это тоже не заслуга. ЮКОС, Ходорковский, это как раз самые главные события этого времени. Для того, чтобы что-то поменялось, должен появиться какой-то новый драйв. Какие-то вещи, которые были бы порождены определенными изменениями в существующих экономических, особенно политических структурах. Если этого не будет, никакого подъема не будет, и мы будем ползать по дну, я не знаю, сколько времени, потому что вот тех факторов, которые могли бы способствовать подъему, не считая там нефтяной конъюнктуры и так далее, у нас сегодня нет. Проблемы, порожденные в нашей стране делом ЮКОСа, судом над Ходорковским и Лебедевым, они не только не уменьшаются, они возрастают. И какие-то серьезные решения обязательно должны быть.
Профессор Российской экономической школы Сергей Гуриев отметил, что в развитии России вполне возможен сценарий 70-80, когда на этом уровне застынут долларовые цены на нефть и процентные рейтинги первых лиц власти России, и продолжится застой. Экономист предложил свою позитивную программу дел, возможных в рамках нынешнего режима, и оценил возможность реализации таких планов улучшения системы.
Я написал 6 вещей. Приватизация больших компаний с тем, чтобы создать критическую массу частного бизнеса, политическую поддержку реформ. Дерегулирование для того, чтобы освободить малый бизнес, создать возможность критической массы малого бизнеса, превратить его в политическую силу, с которой будет считаться региональной и федеральной власти. Вступление в ВТО и Организацию экономического сотрудничества и развития с тем, чтобы создать хотя бы какие-то внешние якори, внешние ограничители, внешние стимулы к реформе. И 3 других реформы, которые могли бы сделать все это движение более популярным, более социально значимым, это отмена призыва, борьба за здоровый образ жизни, повышение цен на водку и на сигареты и победа над инфляцией. Мне бы очень хотелось быть критическим по отношению к властям, потому что действительно, пока мы несемся очень быстро в сторону застоя. С другой стороны, почти по всем этим пунктам мы можем отметить, что власти делают на самом деле шаги вперед. Приватизация ГУПов и так далее происходит. Кроме того, президент Медведев издал указ о сокращении списка стратегических предприятий, то есть будет приватизировано несколько сот средних предприятий. Дерегулирование. На самом деле есть большой прогресс. Пакет президента Медведева, который вступил в действие в мае 2009 года, действительно привел к сокращениям проверок малого бизнеса в 1.7 раза. У нас есть процесс вступления в ВТО, есть победа над инфляцией. Начался разговор о повышении тарифов на сигареты и водку. Есть обратный процесс с точки зрения призыва, к сожалению. Но я думаю, что возмущение, которое поднимется в обществе, когда Генштаб выйдет с предложением распространить призыв до 30 лет и начать призывать женщин, сыграет на руку гражданскому обществу и в конце концов приведет к тому, что призыв будет отменен так или иначе. Пока наиболее вероятным сценарием по-прежнему является сценарий 70-80, но нельзя сказать, что совсем ничего не делается. Я бы отметил, по всем направлениям есть ограниченный прогресс. Есть вероятность того, что этот сценарий не реализуется.
Доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что в своем анализе эксперты исходят из неверной посылки, что власть в России стремится к общественному общественному благу.
Меня радует, что здесь говорилось про угрозу застоя. Мы в нем живем уже с 2002 года-то уж точно. И все говорим про угрозу. Это совершенно не противоречит ограниченному прогрессу. Ограниченный прогресс был в годы застоя, о чем очень правильно рассказывала коммунистическая пропаганда, которая врала далеко не на 100%. Нынешний застой кончится примерно тем же самым. Главная фундаментальная вещь, которая существует, это суть российского государства. Российское государство существует, сложилось для обеспечения личного обогащения образующих его чиновников. Это довольно редкая модель, потому что она в истории живет недолго. У нас общественное благо в сознании российской бюрократии – это враждебная пропаганда Голливуда. Как это лечится? Знаете, к сожалению, я думаю, что нужно стараться лечить терапевтическими методами, рассказывать, что это неправильно, там, писать статьи о том, к чему это приведет. Но я боюсь, что это трансформация государства, его оздоровление, его возврат к нормальной модели, которая стремится к общественному благу. Пусть даже неправильно его понимает, но хочет вот не лично обогатиться, а вот сначала сделать общество нормальным, в своем понимании, а уже потом украсть на это. Вот вопрос порядка действий, он очень существенен. Я боюсь, что это можно сделать только через системный кризис. Президентство Медведева со всей его замечательной чудной риторикой, которая мне тоже очень нравилась, пока я не почувствовал, что она пошла по 10-му кругу. Это попытка, причем пока неудачная попытка, изменить дизайн, но не модель нашей государственности и не модель нашей экономики. Вопрос об изменении модели не стоит. Вопрос об изменении дизайна.
Специальная сессия ходорковских чтений была посвящена социальным проблемам. Выступали Татьяна Малева, Евгений Гантмахер, Наталья Зубаревич. И опять возникала картина системного кризиса. Эксперт фонда Карнеги Николай Петров отметил, что сегодня не стоит принимать мелкие улучшения за позитивный процесс.
И у Гуреева, кстати, можно видеть, что есть очень маленькие позитивные продвижения в важных направлениях. Но важно сравнить скорость вот этих позитивных изменений и, я бы сказал, обвальной деградации, чтобы понять, что это не позитивное движение, а это стремительно уходящий вниз эскалатор, по которому едва-едва передвигает ноги больной человек. Изменения к лучшему, если и возможны, то очень вряд ли и очень и очень постепенно. Нам не показывают другую половинку картины, а именно невозможность избежать изменений к худшему. Мне кажется, что вот та политическая система, которую мы сегодня продолжаем обсуждать, перед ней есть три таких важнейших ключевых риска. Один – вызова. Один – это Кавказ. Второй – это инфраструктура. Это и социальная, и техническая инфраструктура, и ее стремительная деградация. И третье – это управление. Крайне низкая эффективность и снижающаяся эффективность управления. Вместе два последних негеографических фактора – это вот гоголевская беда. Да? Это дураки, которые занимаются инфраструктурой. Если в экономике мы говорим о том, что мы сейчас, условно говоря, на дне, и мы можем долго по этому дну ползать, и неизвестно, когда пойдем вверх, то в социальной сфере, мне кажется, ситуация гораздо более тяжелая. Мне кажется, что мы стоим перед ситуацией, когда количество очень быстро перейдет в качество, и та недоинвестированность во всех смыслах, а не только в финансовом, сферы образования, сферы здравоохранения, она будет означать, что эти сферы просто посыпятся. То есть мы продолжаем проедать советское наследство, каким бы оно хорошим или плохим ни было, но мы ничего не вкладывали все эти годы в то, чтобы дальше, когда это советское наследство закончится, что-то получилось иначе. И мне кажется, вот эта бомба с часовым механизмом, который уже кончает тикать, она – это самая главная опасность, которая нас подстерегает в социальной сфере. Выхода нет, если только не считать выходом стремительное и неизбежное, к сожалению, движение назад и деградацию.
Встревожена атмосферой в России руководитель школы публичной политики Елена Немировская.
Часть общества от власти до общества живет в климате, мне кажется, полной развращенности. И возникает на самом деле тревога не столько за экономику, как тревога за человека как такового. Я хотела бы все-таки, чтобы мы начали понимать, где мы можем что-то сделать, или мы должны уже сразу признать, что мы распавшееся пространство. Трудно это признать. Мы не можем передать никак новому поколению, что на самом деле происходит. Мы живем действительно в абсурде, и я бы добавила в развращенности. Нам надо серьезно, по крайней мере в этих аудиториях, обсуждать проблему не столько уже образования, сколько воспитания.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман изложил позицию компромиссного сотрудничества с режимом.
А что от нас зависит? От нас зависит картина мира. Наша ответственность. Прежде всего, эта картина мира не радикальная. Вот есть радикальная точка зрения, которую производит нынешняя власть, что сейчас мы сдадим правильные команды, правильные приказы дадим, и наступит всеобщее счастье. Будет модернизация, у нас будет каждый год по Гуглу. Есть другая радикальная точка зрения. Пока у нас басманный суд, нельзя сделать вообще ничего. На эту радикальную точку зрения есть возражение. Сталин же сделал шарашку. Сделал. Значит, может. Мне кажется, что вот очень важно, чтобы мы давали точку зрения реалистичную, которая, по-моему, состоит в общем, если говорить о преодолении отсталости. Начать ее преодолевать можно. Даже с басманным судом. Даже со всем безобразием, которое происходит. Завершить преодоление отсталости, решить эту задачу в той политической ситуации, в которой мы находимся, нельзя.
Леонид Гозман получил, как говорится, отлуп от профессора Юрия Афанасьева, который, впрочем, истолковал тезисы лидера «Правого дела» как разделяемые всеми участниками ходорковских чтений.
Я хотел бы сказать несколько слов о необходимости выработки той общей картины мира, за которую ратовал Гозман. За последние 20 лет, как мне кажется, сформировалась Россия, социум которой, или которой можно определить как власть, собственность советской бюрократии. Эта Россия сформировалась как окончательный итог тех преобразований, которые в теории обосновывались Гайдаром, Чубайсом, а политически, социально и экономически обеспечивались Ельцином и Путиным. Эта сформированная Россия как социум, она в принципе изменению и развитию не подлежит. Она подлежит, естественно, только деградации, поскольку она сформирована на основе принципов, традиционалистских в своей основе. А эти принципы как раз и предполагают воспроизводство на основе неизменности. Вот я уже на нескольких чтениях ходорковских присутствую. То есть я буду говорить о нас самих именно. И мне кажется, что поскольку основные идеологи или теоретики этих ходорковских чтений это и есть верные продолжатели идейные Гайдара и Чубайса, они, естественно, вот в идейном смысле как бы и не могут выйти за пределы вот тех рамок, в которых сформировалась эта Россия. А поскольку, опять же, участники и организаторы, вдохновители этих чтений, как сказать, в социально-политическом плане сориентированы на сотрудничество с этим режимом и на участие, собственно говоря, в делах этого режима, то и социально-политически они остаются всецело в пределах вот тех рамок, в которых сформирована эта Россия, не способная ни развиваться, ни модернизироваться, потому что сформировалась она на ценностях и принципах, которые были свойственны эпохе до модерна. Конечно, ходорковские дни олицетворения жертв и последствий, результатов вот режима, о котором я говорю. Потому что главной жертвой этого режима является умирающая Россия. Но получается так, что от имени Ходорковского вот на этих чтениях, тогда, когда вот то, о чем я пытаюсь сказать, не говорится, а скрывается, замалчивается, фактически получается на этих чтениях апологетика этого самого режима, который создан по теории Гайдара Чубайса, политической и социальной практикой Ельцина и Путина.
В целом возникло впечатление, что главными в дискуссии являются именно пункты, на которые указал Юрий Афанасьев. Реформируем ли режим, подлежит ли он полному демонтажу, и где и как может разрешиться ключевой вопрос об элитах и о власти. Об этом я спросил профессора Сергея Гуриева.
Ваши оппоненты, они говорили сегодня, что все упирается в политический режим, но, с другой стороны, в обществе нет сил, которые могут изменить этот политический режим. Есть какой-то ответ на это?
Безусловно, политический режим так построил общественные процессы, чтобы у общества не было возможности самоорганизоваться и выстроить разумную, а даже критику политического режима, не говоря уже о деятельной оппозиции. Поэтому это две стороны одной и той же медали. Впрочем, я думаю, что часть надежды на то, что не реализуется застойный и катастрофический затем сценарий, заключается в том, что сегодняшние власти жили при Советском Союзе и помнят, чем это кончилось. Я думаю, что да, конечно. Конечно, никому не хочется пройти через крах страны еще раз. И признак этого, например, уже то, что кризис 98 года достаточно напугал политические власти для того, чтобы они изменили макроэкономическую политику. Они уже начинают забывать кризис 98 года, и тем не менее макроэкономическая политика, то, что министром финансов по-прежнему работает Кудрин, говорит о том, что высшее политическое руководство боится проблем и 98 года, и конца 80-х, когда просто кончились деньги для того, чтобы умиротворять разные протестные настроения. Поэтому я думаю, что все достаточно четко понимают, что без изменений, в том числе политических институтов, России придется так или иначе проходить через очень болезненные потрясения. Я надеюсь, что вот осознание этого приведет к тому, что власти начнут менять страну сверху, пока это не кончится революцией снизу.
Вы хотите сказать, что элита не безнадежна?
Я считаю, что вероятность того, что она безнадежна, очень велика, но надежда на то, что это все в большей и большей степени осознается элита и остается. Поэтому я считаю, что вероятность того, что катастрофа не произойдет, существенно больше нуля.
Ну, а негативный сценарий хорошо, если она безнадежная.
Мы жили в Советском Союзе, мы знаем, чем это кончилось. 8 февраля 2008 года тогдашний президент Путин сказал очень ясно: инерционный сценарий ставит под угрозу само существование страны. Лучше не скажешь.
Из бесед с другими участниками конференции «Ходорковские чтения» у меня возникло впечатление. Столь раздражающие Юрия Афанасьева представители либеральной интеллигенции все еще верят в возможность, если не диалога с властью, то того, что Кремль их услышит хотя бы из собственных шкурных интересов, из инстинкта самосохранения. Рассчитывают на действенное прозрение кого-то из власть придержащих, которые осознают, что ближайшее будущее грозит и им, и стране катастрофическими последствиями. Такое прозрение было бы подобно чуду. Впрочем, несколько раз такие чудеса случались. Правда, элита России середины 19 и начала 20 века странным для современности образом стремилась не только к самосохранению, но в большей или меньшей степени еще и к общественному благу. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Перейдем к региональным темам. Стала известна кандидатура, которую партия «Единая Россия» выдвинет в октябре на выборах мэра Самары. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
На 8 июля в Самаре было запланировано оглашение официальных итогов праймерис партии «Единая Россия». Предполагалось, что кандидатом на пост мэра Самары станет лидер партийных предварительных выборов в большинстве районов города, спикер губернской думы Виктор Сазонов. Второе место занял министр экологии Самарской области Дмитрий Азаров. Однако в полдень 8 июля Виктор Сазонов заявил о своем отказе от участия в кампании. Очевидно, такое решение Сазонов принял после прошедшей накануне встречи с губернатором Владимиром Артиковым, на которой присутствовал и министр экологии Дмитрий Азаров. Самарский губернатор заявил, что без Виктора Сазонова невозможно представить взаимодействие между губернской думой и областным правительством. Затем Владимир Артиков добавил, что Дмитрий Азаров – молодой, энергичный, понимающий проблемы простых людей, руководитель с большим будущим. Владимир Артиков особо подчеркнул, что Азаров входит в кадровый резерв президента Дмитрия Медведева. Так губернатор дал понять, что Кремль утвердил Азарова кандидатом от «Единой России» на выборах мэра Самары. Уверена председатель самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Держатели контрольного пакета «Единой России» регионального отделения, они не являются хозяевами этого акционерного общества под названием «Единая Россия». У них есть хозяин в Москве. И мы видим, что их там тоже несколько групп влияния. Пока победила одна группа влияния, широко разрекламированного Дмитрия Азарова. Ее там можно каким-то образом очертить. Там, скажем, влияние членов «Единой России», депутатов Государственной Думы.
А подкупе рядовых единороссов на праймерис говорит представитель Ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина.
Раздавались определенные суммы денег. 400 рублей платил один из кандидатов. учет членов партии происходит в угоду какому-либо кандидату. Как только итоги кому-то не подходят, находятся некие затерявшиеся члены партии. И мы видим потом изменения итогов праймерис.
Вдохновленный победой на праймерис, министр экологии Дмитрий Азаров обещает простым людям решение многочисленных проблем, якобы возникших в Самаре при нынешнем мэре Викторе Тархове.
Я добьюсь того, что граждане будут иметь надежного и принципиального защитника их прав в лице главы города.
Вечером 9 июля из предвыборной гонки выбыл еще один кандидат в мэра Самары, бывший градоначальник Георгий Лиманский, против которого Следственный комитет по расследованию особо важных дел при прокуратуре Самарской области возобновил расследование уголовного дела. Господин Лиманский подозревается в превышении должностных полномочий и в незаконной выдаче разрешений на жилищное строительство. По сообщению пресс-службы Следственного комитета, расследование дел против экс-мэра было возобновлено, так как Георгий Лиманский последние 3 года скрывался от следствия. А теперь вот уже несколько месяцев он постоянно находится в Самаре, вернулся в политическую жизнь региона. В борьбу за голоса избирателей включился действующий мэр Самары Виктор Тархов, рассказавший в интервью сайту партии «Справедливая Россия» о своих многочисленных достижениях на посту главы города. «Я не считаю необходимым заниматься политическими склоками», заявил в своем интервью Виктор Тархов. «Они – политики, я – хозяйственник. На сегодняшний день можно с уверенностью заявить, что за 3,5 года Самара не только сумела противостоять экономическому кризису и трудностям, связанным с финансированием муниципалитета, но и продолжает активно развиваться. Город увеличивает бюджет, реализуются социальные программы. Самара растет и становится лучше, сильнее, красивее», сказал мэр Самары.
«Но нет оппонента».
Подключился к рекламе действующего мэра Самары и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который в начале июля заявил, что верит в порядочность и профессионализм Тархова, который пришел во власть, чтобы работать. Автоинформаторы «Единой России» продолжают названивать на домашние и сотовые телефоны самарцев, агитируя голосовать за Дмитрия Азарова. Расклеенную по городу предвыборную рекламу Азарова горожане стали украшать своими, нередко нелицеприятными и даже нецензурными комментариями. По мнению кандидата в мэра Самары, депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, даже массовая реклама не поможет Дмитрию Азарову победить на выборах.
«Самара не единороссовский город, здесь за единоросса мэра голосовать не будут и не должны, и то же самое касается кандидата в городскую думу. Но, естественно, я считаю, что с учетом тех гигантских вложений в раскрутку Азарова, вот эти все щиты, там реклама везде, я думаю, наверное, вот эта борьба какая-то подковерная там в «Единой России», она еще будет продолжаться.
5 июля руководство ЛДПР и руководитель высшего совета партии Игорь Лебедев заявили о выдвижении кандидатом на пост мэра Самары куратора регионального отделения партии, депутата Государственной Думы России Юрия Когана. Кандидатура Когана будет предложена делегатам региональной конференции ЛДПР, которая запланирована на 24 июля.
Из Самары сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане задержано 6 предполагаемых смертниц, которые были подготовлены для совершения терактов в центральной части России. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, 4 задержанных женщины – вдовы убитых ранее лидеров боевиков, еще 2 привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились пропавшими без вести. Правозащитники осудили приговор, вынесенный сегодня Таганским районным судом Москвы, организатором выставки «Запрет на искусство». Бывший директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров и куратор, проводившийся в 2007 году выставки Андрей Ерофеев, признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и по решению суда должны заплатить штраф в размере 200 и 150 тысяч рублей. На процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа вызван президент компании «Роснефть» Сергей Богданчиков в качестве свидетеля со стороны защиты. Ответственность за взрывы в столице Уганды, Кампале, произошедшие в воскресенье вечером, взяла на себя сомалийская экстремистская группировка «Аш-Шабааб». В ее сообщении говорится, что теракты стали местью за участие угандийских военнослужащих в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали. В Великобритании трое обвиняемых в планировании взрывов на борту пассажирских лайнеров приговорены к не менее 20 годам лишения свободы каждый. Новый командующий международными силами в Афганистане американский генерал Дэвид Петреус посетил сегодня с необъявленным визитом Пакистан. Швейцария отказалась удовлетворить запрос об выдаче в США режиссера Романа Полански.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии секретарь ЦК Коммунистической партии России по агитации и пропаганде, депутат Государственной Думы России Дмитрий Новиков, докладчик на недавно прошедшем 6-м объединенном пленуме ЦК КПРФ. Дмитрий Георгиевич, для чего нужно было посвящать пленум вашей компартии вопросам собственной идеологии? Разве для партии, которой почти 100 лет, которая считает себя наследником РСДРП, КПРФ, СС, не все ясно в теории?
Ну, во-первых, добрый вечер всем, кто нас сегодня слушает. Вопрос имеет право на жизнь, и ответ на этот вопрос, он лежит в плоскости понимания всей организации партийной деятельности, партийной работы. В 2008 году, то есть осенью позапрошлого года, партия провела свой съезд. Этот съезд не только избирал новый состав Центрального комитета, не только подводил итоги за 4 года работы, не только намечал планы на будущее, но и принял новую редакцию программы Коммунистической партии Российской Федерации. Проходил целый ряд пленумов, где мы анализировали текущую ситуацию, тот самый мировой экономический кризис, кризисные процессы в Российской Федерации. И в марте прошлого года на своем пленуме Центрального комитета выдвинули антикризисную программу. Президиум Центрального комитета вынес на пленум ЦК вопрос о состоянии идеологической агитационно-пропагандистской работы, потому что мы считаем, что в программном отношении партия вооружена сегодня хорошо. Вопрос состоит в том, как партия эти программные документы доводит до населения. На наш взгляд, здесь есть как успехи, так и неудачи. И вот в части неудач нужно было решать, как нам развиваться дальше. За последний год в ходе единого дня голосования осенью прошлого года в октябре, в ходе единого дня голосования весной этого года в марте, мы увидели рост рейтинга нашей партии и снижение рейтинга нашего основного конкурента, каким, разумеется, является партия власти, является Единая Россия. Это первый аргумент, который показывает, на наш взгляд, что наши программные документы работают, отвечают интересам граждан страны. Второй аргумент. Если мы посмотрим на наши традиционные акции протеста, которые обязательно проводятся 1 мая и 9 мая, то за последний год мы также наблюдаем медленный, но уверенный рост количества участников такого рода мероприятий, проводимых КПРФ, в целом по стране. Из этой тенденции могут выпадать какие-то отдельные регионы, но общая тенденция именно такая. Дальше. Впервые в этом году, за первые 6 месяцев текущего года, партия переломила негативную тенденцию снижения численности, и начался рост рядов КПРФ, то есть число выбывающих, оно перекрывается числом тех, кто приходит в ряды партии.
Сколько сейчас?
За этот год мы приняли уже 9 тысяч человек. Мы проводим ленинский призыв, посвященный 140-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина и 65-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот ленинский призыв будет продолжаться весь календарный год 2010, а общая численность партии порядка 150 тысяч человек. Есть ряд показателей, которые, на наш взгляд, говорят о том, что наши программные документы отвечают интересам жителей страны. Но возникает вопрос, почему партия не решила до сих пор для себя вопрос о власть, почему она сегодня не является правящей партией. И есть некие проблемы, связанные с доведением нашей позиции до населения, и только решив эти проблемы, мы можем выполнить задачу любой политической партии прихода к власти. Пока проведенные нами же исследования подчеркивают, что с нашими программными документами, такими как антикризисная программа, как обращение гражданам страны под названием «Путь России вперед к социализму», вот по разным регионам от 5 до 20% опрошенных демонстрируют, что они в общих чертах знакомы с этими документами. Первое условие востребованности любого программного документа – его известность. Вот мы хотели, в частности, на этом пленуме посмотреть, где мы недорабатываем, почему мы не можем более широкий круг населения охватить, и как нам дальше строить агитационную, пропагандистскую работу. работу, идеологическую работу. Эти вопросы навсегда, сколько бы партии ни существовало, какой бы истории ни была, у нас она действительно большая, столетняя, мы ей гордимся, но наступает новое время, появляются новые технологии, информационные технологии, возможности где-то сужаются в силу действий власти, где-то расширяются в силу новых технологий, и нам нужно было, конечно, посмотреть, как мы эти вопросы будем двигать дальше.
Ну, а как вы будете действовать на телевидении коммунистов, как, впрочем, и другие оппозиционные силы, которые вы, правда, называете мелкобуржуазными, нынешний правящий режим не допускает. Какие возможности у вашей партии есть для действий в легальном вот этом информационном пространстве сегодняшней России?
Ну, вы правильно ставите проблему, она существует, цензура достаточно жесткая, она ужесточается, и она, по нашим прогнозам, будет ужесточаться в силу того, что исчерпываются возможности правящего режима осуществлять подкуп тех или иных групп избирателей, потому что все-таки поток нефти, долларов иссякает, есть проблемы с стабилизационным фондом, да, так его назовем, и так далее. Поэтому этому тоже нужно найти противоядие. Есть несколько элементов. Во-первых, если говорить о парламентской борьбе, то мы, например, ставим задачу в ходе тех избирательных кампаний, когда есть не только партийные списки, но и там одномандатные, двух-трехмандатные избирательные округа, в обязательном порядке выдвигать наших кандидатов по округам. Это некое изменение тактики, потому что, если мы возьмем период 3-5-летней давности, то многие наши региональные организации, местные организации шли таким путем. Они, если понимали, что сил для победы по всем округам недостаточно, то выбирали наиболее сильные кандидатуры, расставляли их по наиболее перспективным округам и сосредотачивали свои силы для того, чтобы победить на этих округах. Сегодня тактика другая. Мы идем на то, чтобы наши кандидаты были по всем округам. Задачи, в том числе пропагандистские, в ходе этого решаются. Есть минимальные, например, возможности для доступа кандидатов в телевизионный эфир в ходе выборов, и мы эти возможности должны использовать. Поэтому редкая возможность прорваться для коммунистов в телеэфир существует. Надо ей максимально эффективно пользоваться, и такую задачу мы перед своими товарищами поставили, в том числе во время проведения этого пленума. Различные исследования свидетельствуют о том, что в течение 5 вот уже примерно лет наблюдается отток телезрителей от телеканалов. Цифры называются разные. Некоторые исследовательские группы называют до 25% отток телезрителей. А, как правило, это достаточно молодая аудитория, отчасти среднее поколение. И, естественно, что они должны были найти для себя какую-то альтернативу, альтернативу получения информации, альтернативу проведения свободного времени и так далее. И, безусловно, такой альтернативой становится интернет. Поэтому этой части работы, развитию интернет-сети партии мы тоже уделяем сегодня большое внимание вообще, и, в частности, уделили внимание на прошедшем пленуме Центрального комитета 3 июля. У нас есть определенные результаты с развитием и центрального сайта, и у нас теперь уже 67 региональных интернет-порталов существует. Не все они одинаково успешно работают, но тем важнее нам показывать успехи тех региональных организаций, которые хорошо продвинулись в этом направлении, чтобы другие отделения партии использовали этот опыт, который уже есть конкретно у нас, у нашей партии, у наших региональных организаций. Поэтому интернет, распространение информации там, расширение количества интернет-порталов разной направленности по тематике, по контенту, по формам организации работы сайта, это тоже одно из направлений работы, которые мы ставим. Ну и самое главное, ну, известное положение сталинское о том, что кадры решают все. В общем, это выражение стало крылатым, никто его не оспаривает, вне зависимости от того, как относится к самому Сталину. Так вот, для успеха, для результативности любой работы, в том числе идеологической, мы считаем очень важным не только работу вовне, как бы не только ту политическую борьбу, которую партия осуществляет на уровне там, общественного мнения, на уровне проведения избирательных кампаний, при проведении внепарламентских каких-то действий, при проведении акций протеста, но и внутреннюю работу, связанную с подготовкой кадров, которые способны грамотно, квалифицированно, красиво, если хотите, вести агитацию, пропаганду, вести идеологическую работу. Ну и здесь же одновременно несколько другой ракурс мы обсуждали этой проблемы. Он связан с качеством тех, кто приходит в партию. Сегодня в значительной степени иссяк поток приходящих, кто был хорошо подготовлен, хорошо или хотя бы в общих чертах знаком с марксистско-ленинской теорией, которая сегодня составляет фундамент идеологии партии. Многие молодые ребята приходят под воздействием эмоций, и мы считаем, что, конечно, они должны найти свое место в рядах партии, но одновременно задача самой партии – помочь с формированием их мировоззрения. Это тоже такая внутренняя работа, но она для нас очень важна. важна, и эту грань мы тоже обсуждали.
Дмитрий Георгиевич, вот вы уже упомянули вождя всех времен и народов. Является ли идейной основой для нынешней КПРФ труды и практика Сталина? Ваша партия отмечала 130-летие со дня рождения Сталина. Значит ли это, что КПРФ не признает решение КПСС, судившей культ личности Сталина на 20-22 съездах и осуждение преступлений сталинщины на пленумах и съездах КПСС времен перестройки? Люди с портретами Сталина, которые приходят на ваши мероприятия, они многих людей, не принимающих нынешний режим, отталкивают от вашей партии.
Мы вообще вот в течение последнего года, строя свою агитационно-пропагандистскую деятельность в такую единую политическую кампанию, кампанию защиты правды о советской истории, выстроили три даты. А если в хронологическом порядке, то это как раз первая по времени 130-летие со дня рождения Сталина, а вторая 140-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, и третья дата — это 65 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы рассматривали это как такой единый комплекс исторических событий, которые должны быть отмечены и которым должна быть дана верная, точная и достойная оценка. Мы считаем, что многое в этом направлении удалось сделать. Нам крайне не нравится тенденция, которая сегодня имеет место в мире, тенденция на пересмотр, например, итогов Второй мировой войны, тенденция, которая позволяет активизироваться профашистским элементам в Европе, в Прибалтике, в других государствах. Европейский союз, ПАСЕ, самые разные европейские структуры не уделяют должного внимания противодействию такого рода явлениям. За этим просматривается классовый подход этих структур, когда интересы профашистски настроенных организаций оказываются ближе современным, вроде бы цивилизованным политикам Европы, нежели представители коммунистических, социалистических тенденций, принимавших самое активное участие в борьбе с фашизмом. Очень тревожная, печальная тенденция, она не просто имеет идеологический характер, она может привести к очень тяжелым последствиям для современной Российской Федерации, потому что, если согласиться с тем, что предлагают некоторые депутаты Европарламента, некоторые силы, представленные в ПАСЕ и в других европейских структурах, и поставить на одну доску фашизм и коммунизм, тоталитарные режимы, как они это называют, сопоставляя фашистскую Германию и Советский Союз, то тогда, извините, надо говорить о равной ответственности за развязывание Второй мировой войны. Если равная ответственность за развязывание Второй мировой войны, то при чем здесь тогда победа? Тогда надо пересматривать вообще всю сложившуюся систему после войны. Тогда Россия, как правопреемник Советского Союза, не имеет никаких прав и оснований для того, чтобы находиться в ООН, Совете Безопасности ООН, чтобы иметь право вето. Тогда возникает проблема территориальных претензий, и на полном основании Япония может претендовать на Курилы, Сахалин, кто-то может претендовать на Калининградскую область.
Дмитрий Георгиевич, ну все-таки, что сталинский режим не уничтожил миллионы граждан Советского Союза во время периода репрессий?
Значит, проблема в том, что историю нужно оценивать объективно.
Но это
проблемы,
факт.
Проблемы, которые имели место в нашей стране в 30-е годы, и которые партия признала, вы уже называли 20-й съезд и другие события, вот, не отменяет ни подвига советского народа, ни победы в Великой Отечественной войне. А сегодня, к сожалению, многие силы ведут дело к этому.
Но я же вас спросил о том, признает ли ваша партия вот эти решения ваших предшественников.
Мы считаем, что перегибы были. В партии есть разные точки зрения по вопросу об этом периоде. Есть целые организации, которые предлагают центральным органам партии, ЦК КПРФ, настаивают на том, чтобы были приняты специальные решения, как бы дезавуирующие решения 20-го съезда. Но мы считаем, что это решение, во-первых, было принято в рамках Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии Российской Федерации, которая действует на части бывшей территории Советского Союза, просто не может принимать такие решения. Это было бы нелогично просто. Поэтому с этой точки зрения в партии есть определенная борьба мнений, есть разные оценки, но точно так же можно сказать о том, что вокруг сталинского времени, вокруг сталинской эпохи создается очень много мифов. Те цифры жертв, которые называются, очень сильно преувеличены. Очень сильно преувеличены. И наличие этих проблем в истории советского периода нужно смотреть в комплексе. Почему сложилась такая ситуация, почему Советский Союз оказался в изоляции не по собственной инициативе. И отвечать на эти вопросы нужно целиком, а не вырывая из контекста того тяжелого, драматического времени, который мир переживал в первой половине 20 века.
Я напомню, что у нас в московской студии «Радио Свобода» секретарь ЦК Компартии России Дмитрий Новиков, депутат Государственной Думы. В решении вашего пленума подчеркиваются две опасности для партии – социал-демократизация и левачество. Что это такое, собственно? Почему вас пугает социал-демократизация? Многие партии Восточной Европы коммунистические, как вы выражаетесь, социал-демократизировались и успешно уже побывали у власти, выполнили часть своих программ. И наоборот, что такое левачество? Что это значит? Никаких контактов с другими несистемными левыми, вроде авангарда «Красной молодежи» или Эдуарда Лимонова, поддержание вашей партии в режиме таком сектантском?
Ну, что касается первой части вопроса, да, что касается социал-демократизации. Социал-демократия в Европе, например, на разных периодах, на разных отрезках времени, в ходе разных исторических периодов выполняла разную роль. Иногда позитивную, иногда не очень. Если мы оценим практику и программные документы многих европейских партий, социал-демократических документов, с которыми они выходят на выборы, поведение фракций этих партий в парламентах европейских стран, то мы увидим, что очень часто, называя социал-демократическими, эти партии давно уже сместились в сторону абсолютно либерально-буржуазных организаций, и происходит некое смешение формы и сути этих структур. Что касается Российской Федерации, значит, если мы посмотрим на новейшую историю Российской Федерации, то мы увидим, что те организации и те политики, которые пытались построить крупные социал-демократические партии, стартовать с какими-то большими социал-демократическими проектами, они все потерпели неудачу. Мы можем здесь вспомнить и Михаила Горбачева, и Ивана Рыбкина, и Геннадия Селезнева, и, в общем, пока не очень получается и у Сергея Миронова, который заявляет то, что мы социалисты, а не социал-демократы, то говорит о том, что мы социал-демократы, а не социалисты, то пытается изобрести какую-то третью формулу. Но неуспех этих организаций, на наш взгляд, он свидетельствует о том, что в России на сегодняшний день нет массовой социальной опоры для крупной социал-демократической организации. И мы этим путем не пойдем.
А что с другими левыми?
Теперь что с другими левыми и с так называемым левацким уклоном? Ну, понимаете, есть вопрос о том, какую позицию должна занимать сама партия по недопущению фракционности, как связанной с социал-демократизацией, так и с левацким уклоном. Но это не означает, что вовне партия не может сотрудничать с какими-то организациями, как с одной стороны, так и с другой стороны. Мы к такому сотрудничеству открыты. Есть определенные механизмы для взаимодействия. Есть, например, Всероссийский штаб протестных действий, который создан по инициативе КПРФ, куда входят 30 разных организаций. Это и профсоюзные объединения, и молодежные организации. И вы упоминали авангард «Красная молодежь» Удальцова, который периодически участвует в работе этого штаба, и дальше, естественно, никто закрывать дорогу для участия не собирается. Но организации определяются сами. И теперь, что касается какого-то более широкого объединения, в котором КПРФ могла бы принимать участие, то по этому поводу партия тоже определилась. Я упоминал сегодня обращение, с которым мы полгода назад выступили, обращение к гражданам России Центрального комитета «Путь России вперед к социализму». В этом обращении предлагается определенная формула Народного патриотического фронта, создание которого мы считаем очень актуальной задачей. Но мы подходим к этому вопросу не как к вопросу создания структуры лиц, работающих в пределах Садового кольца. То есть дело не в том, чтобы собрать людей, за которыми есть какие-то этикетки, названия тех или других организаций, но нет фактически людей. Сегодня проблему формирования Народного фронта, патриотического фронта, то есть такого широкого объединения граждан в борьбе за свои права, права гражданские, права социальные, права политические, права экономические, мы видим, как объединение вокруг наших организаций на местах тех сил, тех структур, которые готовы взаимодействовать с партией с одной стороны, которым нужна политическая поддержка, нужна поддержка организации, у которой есть вся вертикаль фракции, которая представлена на всех уровнях законодательной власти, и в связи с этим, кстати, ваш термин про сектантство неуместен, потому что организация вторая действует достаточно широко, от Москвы до самых до окраин, что называется. Поэтому в этом отношении У многих нарабатывается сегодня практика взаимодействия с различными инициативными группами граждан, в связи там, с точечной застройкой в городах, в связи с массой других проблем, которые появляются у граждан в связи с нарушением их прав, интересов. И вот объединение низовое для нас сегодня гораздо важнее, чем собрать в Москве тех, за кем якобы есть организации с громкими названиями, но нет конкретных людей, нет тех, кто готов организовывать борьбу на местах.
Ну вот ваш пленум предложил бороться с либерально-оранжевой угрозой. Вы не видите разницы между «Единой Россией», которую вы называете партией олигархов, и оппозиционными ей либералами, которые представляют, ну, с точки зрения вашего марксизма, там, интересы малого бизнеса, интеллигенции и так далее?
Дело в том, что в своем большинстве это как раз российский либеральный спектр сегодня, либеральная оппозиция, она не мелкого бизнеса интересы представляет, а крупного олигархического бизнеса, который хотел бы освободиться от какого-то давления и контроля со стороны чиновников. Но простому гражданину не очень важно, кто его выбирает, чиновник, представляющий государство, или представитель крупного капитала путем каких-то механизмов. Поэтому, если говорить о политике правящего режима сегодня, то в плане экономической политики этот режим действует либеральными методами. Сегодня объявлено опять о приватизации крупного пакета предприятий государственных. Там и порты, и Новороссийский порт, и многие другие крупные организации, которые перейдут из собственности государственной в собственность частных лиц, в собственность той самой олигархии. Поэтому, произнося сегодня много слов о патриотизме, государственных интересах и так далее, Владимир Владимирович Путин или Дмитрий Анатольевич Медведев проводят нелиберальный экономический курс. Нельзя просто.
Но в политической сфере авторитаризм
торжествует. Жесткий авторитаризм. Мы об этом сегодня уже чуть-чуть говорили. И он усиливается. И это понятно, потому что для того, чтобы удержать ситуацию, они выбрали такой путь. Они не готовы к открытому диалогу. Они не готовы к открытой политической борьбе. Ну, правда, там в июне месяце был Генеральный совет Единой России, где они, в частности, обсуждали конкретные методы противодействия КПРФ, ее растущему рейтингу, и заявили, в частности, там у себя внутри, что они теперь будут выходить на дебаты с КПРФ, от которых долго прятались. Но здесь нет никакого героизма и никакого рыцарства. Дело в том, что законодательные нормы сегодня обязывают Единую Россию выходить на дебаты, поэтому здесь никакой доброй воли с их стороны нет. Но у нас есть конкретный опыт, опыт Украины, когда, на наш взгляд, тактика Временного союза между Компартией Украины и либеральными оранжевыми силами в лице Ющенко, в лице Тимошенко не оправдал себя.
За что распущены обкомы КПРФ в Петербурге и Москве? Да и в Челябинске тоже, кстати.
Основными причинами являются не какие-то идейные разногласия, а необходимость добиться от региональных организаций твердого выполнения уставных норм и требований.
Какие-то совместные действия со «Справедливой Россией» и ЛДПР будут? Все-таки демарш в Думе был достаточно успешным, немножко смягчилось избирательное законодательство.
Демарш в Думе был минимально успешным, потому что смягчение незначительное, с одной стороны, с другой стороны, регламент. Нормы, которые потом появились внутри Государственной Думы, ограничивают как раз возможности депутатов. Там все не так просто. Но мы бы были готовы к сотрудничеству с любыми организациями в защите прав и интересов граждан. Беда в том, что они сами к этому не готовы. Говорят одно, а делают другое.
Вы называете КПРФ партией рабочего класса, но в руководстве партии не видно никаких рабочих.
Вопрос ведь не в том, кто какую должность занимает, а в том, чьи интересы партия отстаивает и согласно своих программных документов, и согласно своей политической практике.
Педалирование русского вопроса, борьба за права русского народа равна борьбе за социализм. Это не переход на националистические позиции?
Я почувствовал, что вы неплохо знакомы с материалами пленума, а судя по характеру вопросов, которые задавали, и вы видели, что партия одновременно поставила две проблемы и, соответственно, сделала выводы для себя по поводу борьбы в общественном мнении как против космополитизма, так и против национализма. Мы считаем, что власть сегодня начинает активно навязывать националистические идеи в молодежной среде во всех народах Российской Федерации, в том числе и в российском народе. Цель совершенно очевидна – внести раскол по национальному принципу и лишить людей возможности солидарно, коллективно отстаивать свои общегражданские, общеполитические, общие социально-экономические интересы. Мы будем бороться против как космополитизма, так и против национализма.
Что такое народный референдум, который предлагает КПРФ?
Беда в том, что ужесточение политического режима, о чем мы сегодня говорили, привела в в частности, к тому, что целый ряд конституционных гарантий изъят из практической политической и общественной жизни. И норма проведения референдума не действует. Если посмотреть, сколько рогаток вокруг этой конституционной нормы выставлено, то становится ясным, что провести референдум невозможно. Но в борьбе за референдум мы собираемся использовать различные формы народных опросов, вопросов общественного мнения, как очень широких политических кампаний. Вот об этом и идет речь.
Выступает ли КПРФ за отставку правительства Путина или будет и дальше критиковать лишь отдельных министров?
Я хочу напомнить, что в ходе отчета Путина, как председателя правительства весной этого года, прозвучали выступления руководителей всех фракций, в том числе и выступление Геннадия Андреевича Зюганова, где в лицо премьер-министру было сказано о том, что нынешний курс ведет прямиком к постановке вопроса об отставке правительства. Вопроса не в Думе, а вопроса в обществе.
Что говорилось на пленуме о президентских выборах? Будет ли у Компартии свой кандидат на этих выборах?
Если вы обратили внимание, то в постановлении пленума нет пункта, который бы уже сейчас заранее определял нашу позицию, нашу кандидатуру по этому вопросу. В конце концов, президентские выборы еще не назначены. У нас немножко чудная избирательная система. Сегодня мы не можем сказать уверенно, что выборы, что в Госдуму, что президентские состоятся в те сроки, которые Конституцией определены. Но, тем не менее, наш общий подход состоит в том сегодня, что партия везде, где только можно, должна доносить и с помощью любых механизмов доносить положение своей программы, свои идеи, свои требования. Президентская избирательная кампания – хорошая возможность для этого.
Для вас все равно, кто будет кандидатом партии власти, Путин или Медведев? Вы одинаково к ним обоим в оппозиции?
По принципиальным вопросам мы считаем, что между ними нет различий.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в программе «Радио Свобода. Время политики» был секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Из других событий на левом политическом фланге заслуживает упоминания создание Эдуардом Лимоновым партии «Другая Россия». Власти вряд ли допустят ее госрегистрацию, зато лимоновцы теперь расстанутся с клеймом представителей запрещенной партии национал-большевиков. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 19 июля «Политическая жизнь Владимирской области». Продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нынешней голодовке протеста приняли участие жители Архангельска.
Другая Россия, другая, в смысле, отличная от официозной программы.
Всем нужно извлечь урок из кровавой истории Сребрена.
Международный валютный фонд выделил Грузии стабилизационный кредит в размере
70 миллионов. Получила гран-при Карловацкого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».